вступают в свои права. Тепло с юго-западными ветрами поступает из Средиземноморья. Причина тому – обширный североатлантический циклон. Сегодня в Санкт-Петербурге дождь, температура от 5 до 7 градусов тепла. В Москве также небольшой дождь, температура около 12 выше нуля. Ветер южный 5-10 метров в секунду, давление 735 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
4-я годовщина войны в Ираке. Открытие выставки «Амедео Модельяни» в Москве. Администрация президента в борьбе с революцией в России.
Главная тема утреннего эфира сегодняшнего дня на волнах радио «Свобода». Продолжение обсуждения катастрофы в аэропорту, в самарском аэропорту Курумыч. Напомню, там разбился самолет Ту-134. И сегодня мы задаем слушателям вопрос, становились ли вы свидетелем или участником авиапроисшествий.
А я напоминаю, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент радио «Свобода». Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
7 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 4-я годовщина начала войны в Ираке. Ровно через 4 года после вступления американских войск в Ирак, менее трети американцев поддерживают идею продолжения военной кампании. 4 года назад трое из 4 опрошенных приветствовали решение свергнуть режим Саддама Хусейна. В понедельник президент США Джордж Буш предупредил об опасных последствиях поспешного вывода войск из Ирака и заявил, что перемены к лучшему будут заметны в ближайшие месяцы, рассказывает наш корреспондент Ян Рунов.
Отмечая 4-летие войны, президент Буш заявил: «Через 4 года после начала войны борьба остается ожесточенной, но победа возможна. Мы победим, если нам хватит мужества». С этим не все согласны. На антивоенном митинге протеста в Нью-Йорке выступавшие требовали, чтобы Конгресс отказал правительству в дополнительном финансировании войны в Ираке и настоял на немедленном возвращении из Ирака всех американских солдат. Но бригадный генерал в отставке Джеймс Маркс призывает к благоразумию. «Прежде всего, нельзя ожидать 30-секундного решения проблемы. Нужно время, нужно терпение. Об этом говорят сейчас и президент Буш, и госсекретарь Кондолиза Райс, и командующий американскими войсками в Ираке генерал Петриас. Это война не с регулярными войсками, а с боевиками совершенно разных групп. На их уничтожение, изгнание, либо превращение в легитимную политическую партию может уйти, скажем, лет 9. 4 года не слишком много, а слишком мало. Приметы успеха в Ираке есть. Посмотрите, сколько больниц теперь открыто, сколько школ, сколько отремонтировано автомобильных дорог. Все это тоже надо учитывать». Влиятельные законодатели-демократы не столь оптимистичны. Среди них, например, коннектикутский сенатор Кристофер Дотт, один из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов. «Большинство высших офицеров говорили мне в декабре, когда я был в Ираке, что мы совершили большую ошибку. В 6-миллионном Багдаде сейчас действуют 23 или 24 боевые группировки, которые вовлечены в гражданскую, племенную, этническую, религиозную войну. Я полагаю, что мы должны вернуться к главной задаче – борьбе с международным терроризмом. Мы не должны играть роль посредников или судей в гражданской войне». Основной лозунг проходящих в эти дни в Америке демонстраций протеста – реальная поддержка наших солдат в том, чтобы вернуть их домой немедленно. На это президент Буш отвечает: «Собрать вещи и поехать домой может быть хорошо лишь с первого взгляда, но я считаю, что это нанесет колоссальный ущерб американской безопасности. Новой стратегии требуется больше времени, чтобы она принесла свои плоды». Несмотря на призывы к терпению, все больше американцев проявляют недовольство политикой Буша, прежде всего в Ираке. По данным последних опросов общественного мнения, всего 35% населения Америки одобряют действия своего президента. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве 7 часов 11 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия,
доброе,
я, наверное, утро, не буду оригинальной, судя по заголовкам, которые я вижу перед газет, которые я вижу перед вами. Главная тема – это трагедия в Кемеровской области.
Да, вы правы, Надежда. В общем, как-то второй день подряд, безусловно, тема, которая лидеры монополизирует внимание СМИ на первых полосах, и второй день трагедии. Вчера это был самолет, теперь это шахтеры. В Кемеровской области произошла трагедия, пишет газета. Газета рассказывает подробно, что и как. количество погибших. И все газеты, не только газета, но решительно все пишут об этой трагедии. Действительно, все газеты отмечают то обстоятельство, что это крупнейшая в российской угольной отрасли за последние годы катастрофа. И причина ее лежит не в изношенности оборудования. Оснащенная самым современным оборудованием, Ульяновская шахта была пущена менее 5 лет назад. Тут, правда, Коммерсант отмечает, что событие это было приурочено к 50-летию Владимира Путина, пуск шахты. Взрыв произошел на глубине около 200 метров в 10 часов 19 минут по московскому времени. Газета «Ведомости» добавляет тоже вот к этим фактам, которые излагаются всеми изданиями, возможную сумму ущерба, которую понесла компания, он может исчисляться 200 миллионами долларов. Ну и тема, которая монополизировала внимание газет вчера, это падение самолета Ту-134 в Самаре. Представители специальной комиссии вчера закончили изучение места падения самолета, продолжив работу со свидетелями. В течение дня была закончена и процедура опознания погибших. Тем не менее, как заявил официальный представитель МАК, окончательных выводов о причинах катастрофы придется ждать месяц-полтора. Об этом пишет газета «Время новостей». Это время понадобится экспертам, чтобы сопоставить данные самописцев и результаты технических экспертиз. Пока же, по данным из неофициальных источников, подтверждается версия, выдвинутая прокуратурой в первые часы после крушения. В трагедии снова виноват человеческий фактор. А вот московский комсомолец озаглавил центральную публикацию на первой полосе. Пассажиров убили из экономии, правда, знак вопроса в конце стоит. Значит, газета пишет вот о чем. Сейчас идет этап обработки полученных данных, который продлится не более 2 дней. Однако, как и предсказывали специалисты, самарская катастрофа – это тот редкий случай, когда расшифровка ничего принципиально нового в картину случившегося не внесет. Она, скорее всего, лишь подтвердит первоначальные выводы комиссии, вот те самые, о которых писала газета «Время новостей», а именно вина за катастрофу лежит на экипаже. Но вот о чем пишет московский комсомолец. Есть еще одна причина аварии, о которой говорить не любят. Желание авиакомпании экономить. Летчикам приходится рисковать, не идти на второй круг или запасной аэродром, лишь бы не уменьшить прибыль фирмы и не получить за это взыскание. Решение летчика уйти на второй круг часто считается покушением на прибыль. Московский комсомолец, первая полоса издания.
Спасибо, Валерий. Я хочу сакцентировать внимание наших слушателей на том, что эта тема сегодня и в центре внимания нашей утренней программы. В связи с этим мы сегодня обращаемся к нашим слушателям с вопросом, становились ли вы свидетелем или участником авиапроисшествий. А я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с главными темами сегодняшних газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли 63 человека. Еще не менее 30 получили ожоги и травмы. На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, спасены 92 горняка, судьба 30 человек неизвестна. В Ираке повешен бывший вице-президент страны Таха Ясин Рамадан. Сегодня 4-я годовщина начала войны в Ираке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Массовые фальсификации итогов региональных выборов 11 марта. Политологи о новом этапе развития управляемой недемократии в России. Все это темы программы «Время политики», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в записи в 10 часов утра. Время московское.
7 часов 16 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас выпуск новостей спорта. Самая свежая новость, которая пришла из Мельбурна, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, это победа россиянки Ларисы Ильченко на дистанции в плавании 10 километров в открытой воде. К сожалению, ни одна из интернет-страниц пока не дает результатов призеров о том, что Лариса Ильченко выиграла свою вторую медаль на этом чемпионате. Кстати, мы узнали только что из сообщения программы «Вести» российского телевидения «Вести Спорт». Но я думаю, что в следующем выпуске мы сообщим вам имена призеров. У Ларисы Ильченко, еще раз повторю, это вторая золотая медаль Мельбурна. Она выиграла ранее дистанцию 5 километров. Сегодня, кроме того, в Мельбурне в программе состязания по водному полу у мужчин 8 встреч в программе, 4 сыграны. Италия победила Японию 26, Испания выиграла у Китая 15-4, Хорватия у ЮАР 13-5, Сербия у Германии 11-7. В 10 утра по московскому времени начнется матч Греция-Россия. А прыгуны в воду сегодня провели квалификационные состязания на метровом трамплине. Выиграли квалификацию 2 китайских спортсмена Лю Ютун и Хе Чун. Сегодня, я напомню, будут разыграны комплект наград у женщин в прыжках с 10-метровой вышки. Состоялись квалификационные состязания в командном турнире у мастеров синхронного плавания, вернее, будет сказать, у мастериц. Женщины состязались, я уже сказал, в командном турнире. Сборная России лидирует, далее идут команды Испании и Японии. И сегодня синхронистки проведут финальные состязания в дуэтах. Вчера на чемпионате мира в Мельбурне были разыграны два комплекта наград в синхронных прыжках. У мужчин на трехметровом трамплине победили Цинькай и Вань Фэй. У женщин на вышке сильнейшими стали Цзятунь и Чэнь Жулинь. Также вчера прошли состязания синхронисток-одиночниц. Призерами стали россиянка Наталья Ищенко, это ее золотая медаль, Хэмма Мингуаль Сивиль из Испании и Сахо Харада из Японии, соответственно, серебро и бронза. У сборной России теперь, с учетом сегодняшней победы Ларисы Ильченко, 4 золотые медали, у команды Китая 2, у Германии одна. Футбол, Кубок Англии. Вчера были сыграны два повторных четвертьфинальных матча. Манчестер Юнайтед нанес поражение Миддлсбро 1-0. Тоттенхэм на своем поле проиграл Челси 1-2. У гостей один мяч провел украинец Андрей Шевченко. Теперь в полуфиналах Манчестер Юнайтед сыграет с Уотфордом, а Челси с Блэкберном. В эти минуты проходят первые в программе состязания у мастеров фигурного катания на чемпионате мира в Токио. Сейчас мастера спортивных танцев состязаются в обязательном танце. Сегодня же пройдут и состязания в короткой программе у мастеров парного катания. В завершении о хоккее и баскетболе. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня две встречи. Нью-Йорк Рейнджерс дома победил Питтсбург 2-1. С таким же счетом Ванкувер в гостях обыграл Эдмонтон 2-1. Повторяя, в плей-офф пока место обеспечил себе только Баффало. Баскетбол. Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Атланта сегодня нанесла поражение Сакраменто 99-76. Нью-Орлеанс победил Бостон 106-88. В плей-офф места забронировали себе три клуба – «Даллас», «Феникс» и «Сан-Антонио». На волнах «Радио Свободы» вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась первая в России выставка живописи, графики и скульптуры Амедео Модильяни. Экспонаты предоставлены крупнейшими музеями 9 стран мира и частными коллекционерами. На выставке побывала Лили Пальвелева.
Для выставки придумали точное название «Встреча с Модильяни». Дело в том, что подавляющее большинство российских ценителей искусства с творчеством одного из самых узнаваемых и величайших художников XX века до сих пор были знакомы лишь по репродукциям. Ни в одном российском музее нет ни одной картины Модильяни. Правда, время от времени кое-что можно было увидеть в составе сборных выставок, однако это были единичные случаи и разрозненные впечатления. Устроители выставки поставили перед собой задачу воссоздать целостную картину. Слово куратору экспозиции Алексею Петухову.
Отбирая вещи для выставки, мы основывались на сочетании двух подходов. Биографического подхода и эволюции Модильяни как художника. Мы представили здесь целый ряд произведений, которые иллюстрируют весь его путь в искусстве и все оттенки его работы в различных жанрах и видах искусства. От юношеских работ, когда Модильяни показывает еще себя как формирующийся художник, через страстное увлечение скульптурой, которое длилось несколько лет и тоже хорошо представлено у нас, и, наконец, к созданию его собственного канона, классического стиля Модильяни, так, как мы его себе представляем, того стиля, который ассоциируется с именем Амедео Модильяни у нас, у зрителей, все эти периоды мы тщательно и последовательно проследили. На нашей выставке можно увидеть портреты самых разных людей, которые окружали Модильяни в пору расцвета его творчества. Это его друзья, его возлюбленные, простые люди, уличные типы, которых он встречал на улицах Парижа и других городов и приглашал попозировать себе, может быть, за несколько медиков, а может быть, просто за возможность погреться в его мастерской.
С именем Модильяни связан и известный русский сюжет, напоминает директор Музея изобразительных искусств Ирина Антонова.
Это его отношение, дружба с Анной Ахматовой. В 1910-11 годах они познакомились в Париже. И был период их очень тесных взаимоотношений. В свое время Модильяни ее сделал много рисунков. Но у Анны Ахматовой, особенно у молодой, была потрясающая внешность для художников. Это просто необыкновенный образ. Мне удалось в Париже попасть к его дочери. Это милая, ну, как вы догадываетесь, пожилая дама. И она дала нам два рисунка Ахматовой, которые вы увидите у нас на выставке.
Полагаю, уже с сегодняшнего дня перед зданием музея на Волхонке выстроится большая очередь. Но не стоит отчаиваться. Выставка «Встреча с Модильяни» продлится до 17 июня. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Администрация президента против революции в России. О какой революции идет речь? Об этом расскажет наш коллега Александр Гостев в обозрении «Политика онлайн».
Наконец-то стало ясно, чем у нас каждый день занимается администрация президента. Как выяснилось, администрация каждый день занимается ничем иным, как предотвращением революции в России. Сурков же, таким образом, оказывается не столько заместителем главы сей администрации, сколько главным российским контрреволюционером. Или, проще говоря, контрой, как любили выражаться у нас в свое время революционные товарищи. Так начинается статья «Контра Сурков», известного политолога и публициста Дмитрия Травина на сайте петербургского еженедельника «Дело», посвященная выступлению замглавы администрации президента Владислава Суркова на прошлой неделе на конференции в Российском государственном гуманитарном университете, посвященной 90-летию февральской революции в России.
«Признаюсь честно, контрреволюционеров я люблю». По той простой причине, что не люблю революционеров. И даже полное отсутствие всяческой симпатии лично к господину Суркову не мешает мне вроде бы порадоваться тому, что президентская администрация наконец-то взялась за ум. До сих пор эта структура в основном занималась всякими таинственными операциями, производимыми над ЮКОСом, в результате чего денежки из карманов Михаила Ходорковского перекочевывали совсем в иные карманы. К предотвращению революции это карманотворчество не имело никакого отношения.
Как пишет Дмитрий Травин, он совсем было уже вознамерился встать под знамена господина Суркова, но, поразмышляв о том, как возникают революции, решил от поддержки неутомимой деятельности кремлевской администрации все-таки воздержаться.
Ведь сия уважаемая структура, судя по действиям последнего времени, полагает, будто революции предотвращаются методом «держать и не пущать». Чтобы меньше было вольницы, отменяются губернаторские выборы. Чтобы меньше было несогласных с генеральной контрреволюционной линией, в парламент пропускают лишь различные ноги единой партии власти. А чтобы пресса об этом помалкивала, во всех СМИ, работающих на большую аудиторию, де-факто вводится цензура. Если взглянуть на то, как действовали в прошлом многие режимы, павшие из-за неожиданных революционных взрывов, то сходство со стратегией Суркова просто-таки бросится в глаза. Самомнение и уверенность в своей способности контролировать абсолютно все часто приводят в конечном счете к полной утрате контроля.
Дмитрий Травин пишет, когда условия меняются, меняются и правила игры с народом. Простые люди перестают довольствоваться имеющимся и начинают роптать.
Само по себе это может быть и не страшно для режима. Существует, по крайней мере, два механизма, смягчающих столкновение власти с народом. Во-первых, демократические институты распределяют недовольство по различным уровням, превращая потенциальный взрыв в медленный постепенный вывод пара. Часть ответственности за кризисные явления берут на себя выбранные народом губернаторы. Часть болезненных проблем начинает муссироваться в длительных парламентских прениях. Во-вторых, смягчающим механизмом столкновения власти и народа являются действия, действия различных элит. Если элиты довольны ситуацией и понимают, что отдельные трудности все же преодолимы, они не допустят разрушения режима в целом.
Однако, по мнению Дмитрия Травина, можно сказать, что контрреволюционная деятельность кремлевской администрации разрушает именно эти два механизма, смягчающих проблемы. Ведь помимо того, что демократические институты превращаются в проформу, власть еще и держит в напряжении все возможные элиты.
Действия Кремля за последнее время были фактически направлены на то, чтобы поссорить между собой элиты и на то, чтобы сконцентрировать всю ответственность за происходящее в стране непосредственно в Кремле. С деловой элитой Кремль начал ссориться во время дела ЮКОСа. Хотя более-менее сегодня эта ситуация разрулена, но тем не менее российские бизнесмены постоянно опасаются наездов со стороны власти. С региональными элитами Кремль серьезно поссорился, когда ликвидировал выборность губернаторов. Сегодня для того, чтобы влиять на ситуацию в регионе, региональные элиты должны проталкивать свое влияние исключительно через Кремль, а не непосредственно. С интеллектуальной элитой страны Кремль ссорится, когда наезжает на демократию, потому что интеллектуальной части общества демократия нужна как воздух. То есть, фактически, сегодня те, кто поддерживает Кремль, поддерживают его, исходя из текущей ситуации, а не исходя из своих перспективных интересов. Кроме того, Кремль сосредотачивает всю ответственность на себе, опять-таки потому, что отменяет губернаторские выборы и делает парламент чисто декоративным учреждением. Я думаю, что взрыва все-таки не будет, потому что сегодня ситуация в России очень отличается от 2017 года. Другой народ, другая экономическая ситуация, войны, слава богу, нет. Но если что-нибудь и может нас сдвинуть в сторону революционного взрыва, то это прежде всего и деятельность кремлевской администрации. Если бы она не делала вот такие вещи, о которых мы сейчас говорили, то я был бы на 100% уверен, что никакой революции в России не будет.
Мнение политолога и публициста Дмитрия Травина на сайте петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
7:28 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашем утреннем эфире.
Мы представим вашему вниманию новости науки, с которых, в частности, вы узнаете о том, какова толщина льда на Южном полюсе Марса. Вы услышите нашу традиционную рубрику «Истории Запада и Востока», которая сегодня будет посвящена музею Варшавского восстания. И мы вновь вернемся к главной теме утреннего эфира – крушению самолета Ту-134 в Самаре. И поговорим о версиях крушения этого лайнера. И напомню вопрос, к которому сегодня мы обращаемся к нашим слушателям. Становились ли вы свидетелем или участником авиапроисшествий?
Сообщение для наших слушателей в Москве и Московской области. 20 марта с 10 до 16 часов проводится плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы на средних волнах на частоте 1044 кГц. В это время наш можно слушать в интернете и на УКВ-68.3 МГц.
И сегодня в 19:00 в программе программа «Время гостей» выйдет в эфир «Радио Свобода». Что требует и добивается оппозиция в Петербурге? На встречу новому маршу несогласных обсуждают председатель Петербургского объединения Гражданского фронта Ольга Курносова и председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Российской демократической объединенной партии «Яблоко» Максим Резник.
Ну а сейчас в Москве 19:30 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли, по последним данным, 63 человека, еще около 30 пострадали. Пожар произошел минувшей ночью, его площадь составила примерно 1000 квадратных метров. Полностью сгорел спальный корпус. На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, продолжаются аварийно-спасательные работы. По последним данным, погиб 81 человек, в их числе британский специалист. Тела 34 погибших подняты на поверхность. Неизвестной остается судьба 30 горняков. В Ираке сегодня повешен бывший вице-президент страны Таха Исин Рамадан. Об этом сообщил представитель главы иракского правительства. Рамадан был признан виновным в причастности к убийству 148 шиитов в 1982 году. Сегодня 4-я годовщина начала войны в Ираке. За это время погибли не менее 60 тысяч иракцев и 3200 американских военнослужащих. В обнародованном вчера заявлении президент США Джордж Буш подчеркнул, что вывод американских войск из Ирака сейчас привел бы к катастрофическим последствиям. Похищенный в Афганистане итальянский журналист Даниэле Мастро-Джакомо освобожден, подтвердил премьер-министр Италии Романо Проди. Журналист помещен в афганскую больницу, хотя чувствует себя хорошо. Специальный посланник ООН в Косове Марти Ахтисаари отверг призыв России провести дополнительные переговоры между сербами и косовскими албанцами о статусе края. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что планы Вашингтона по размещению элементов американской системы ПРО в Европе не приведут к ухудшению отношений с Соединенными Штатами. Власти Беларуси запретили оппозиции проводить митинг в центре Минска 25 марта, в День воли, сообщает корреспондент Радио Свобода. Акцию предложено перенести на окраину города. Лидеры оппозиции считают решение незаконным и не намерены отказываться от своих планов.
Алексей, вы знаете, что у нас ожидает грозное лето, поскольку...
После не очень грозной зимы,
да, поскольку в календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. Амельян, если на Амельяна подул южный ветер, грозному лету. А ветер сегодня в Москве будет южный, 5-10 метров в секунду. Ожидается небольшой дождь, температура днем от 10 до 12 градусов выше нуля, давление 735 миллиметров ртутного столба. Более того, в Москве среднесуточная температура превышала норму за все эти дни на 5,5 градуса, и таким образом нынешний март претендует на место самого теплого начала весны за всю историю метеонаблюдений в столице, оставляя на втором месте март 2002 года.
В Москве 7 часов 32 минуты. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Работники прокуратуры и комиссии Министерства транспорта заявляют, что точная причина авиакатастрофы самолета Ту-134 в Самаре станет известна не ранее, чем через месяц. С подробностями из Самары наш корреспондент Сергей Хазов.
В понедельник прокурор Самарской области Юрий Денисов сообщил о первых итогах расследования катастрофы самолета Ту-134. 26 следователей прокуратуры изучают место крушения самолета. Следствие рассматривает версию возможной ошибки наземных служб аэропорта, рассказал Юрий Денисов.
Версии в таких случаях выдвигаются всегда одни и те же. Это либо техническая неисправность, либо это нарушение со стороны тех лиц, которые эксплуатировали данный транспорт, либо то и другое вместе взято. В ходе осмотра следователями прокуратуры в первоочередном порядке были изъяты средства объективного контроля, так называемые черные ящики, которые для последующих их расшифровки направлены в экспертные учреждения города Москвы. Также следственно-оперативной группой прокуратуры организована и осуществлена с привлечением вертолета вооруженных сил аэрофотосъемка места происшествия с воздуха, чтобы в дальнейшем нам определить те параметры, которые существовали в момент катастрофы.
По другим версиям, причиной аварии могли стать сложные метеоусловия в районе аэропорта Курумыч и техническая неисправность самолета. Специалисты комиссии Министерства транспорта России не исключают, что крушение самолета произошло по совокупности нескольких причин. В ближайшее время будет полностью прекращено использование самолетов Ту-134 пассажирскими авиакомпаниями России, рассказал председатель комиссии по расследованию катастрофы Ту-134 в Самаре Борис Король.
Если принимается решение о продлении ресурса, это, как правило, делается на год, и они технически контролируются. С учетом достаточно сложной ситуации с парком воздушных судов, при, естественно, в первую очередь, соблюдении правил безопасности полетов, они еще находятся в эксплуатации, но этот вопрос у нас встает. Уже об этом речь вели и ранее, что мы их будем выводить из эксплуатации.
В больницах Самары остаются 18 человек, пострадавших в результате авиакатастрофы. По версии простых самарцев, катастрофа Ту-134 произошла потому, что используемые авиакомпаниями самолеты российского производства технически устарели и не соответствуют современным мировым требованиям авиационной безопасности.
Серьезнее к своим обязанностям относятся, наверное, начиная сверху.
Должны соблюдаться все правила техники безопасности, то, что положено. Если это отсутствует, тогда, значит, будут нарушения.
Сегодня обломки Ту-134, главным образом полусгоревший фюзеляж, перенесут с летного поля аэропорта Курумыч в специальный ангар, где комиссия продолжит их изучение. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Становились ли свидетелем или участником авиапроисшествия жители Кирова, выясняла Екатерина Лушникова.
Ой, да что вы, все развивается, да чего ты, да какой мне самолет? Я по лестницам-то еле хожу, вот сегодня еще второй день. Операции ноги сделали, так я месяц целый, знаешь, меня внук возил, а иначе-то как?
Я когда летал самолет, это было давно, тогда вроде бы, может, и не было таких происшествий, может, и не рассказывали в советское время.
Раньше я не слыхал даже, ни в одной книге, ни в одной информации не слыхал. Что в советское время не было как будто бы никаких ни аварий, ни взрывов, ни падений самолетов.
Происшествия были. Ну, при облете погодных условий, значит, на спарке, летчики решили попугать стадо коров. И это самое, зашли на низкой высоте, не успели набрать высоту, фюзеляжем коснулись земли и разбились. Вот такой случай был.
Жила Победилова 20 лет, поселок Победилова. Летал все время самолетами. Да, знаете, местные летали маленькие самолеты, там случались аварии. Технические-то неполадки, я не знаю, может быть, нарушения техники безопасности. Были похороны авиаторов самолетов, поэтому случались на маленьких самолетах.
Когда мы в том году приземлились в Шереметьево, после нас через полчаса, как нам сказали, разбился самолет при приземлении. Летать стало опасно, необходимо, но опасно.
После событий вчерашних все бьются, люди бьются, как-то желание все меньше Аэрофлот использовать. Безалаберность раз, и, наверное, все-таки не платят людям достойно, чтобы они исполняли свои обязанности в полной мере.
Боюсь, потому что боюсь за свою жизнь, потому что они ломаются, падают часто. Не все говорят еще о маленьких таких происшествиях, и небольших обычных не рассказывают. Остается внутри компании, внутри аэропорта.
Вот поэтому я и за своих детей боюсь, и всегда они летают, и вот я вечно в таком трансе.
Так у нас всегда аварии вихчат, такая жизнь аварийная. Что не делать, чтобы промышленность не работает, откуда будет все? Срок выходит, потому что самолеты, поэтому надо менять все.
Ну, то есть, очевидно, самолеты, может быть, израсходовали уже свой ресурс, а техника, она стоит существенно дороже, поэтому не все авиакомпании могут это, в общем-то, позволить себе такие расходы. Может быть, это связано где-то как-то с человеческим фактором, потому что работа диспетчера, как говорят, в общем-то, работа утомительная.
Вот от одного авиадиспетчера, бывшего нашего Кировского аэропорта, слышал в пивнухе в свое время такую историю, что приняли на уровне Госдумы лобби о продаже Боингов, то есть кто-то очень сильно на этом заработал, а самолеты-то ненадежные. Вот и падают. Ну, плюс еще разные аномалии. То есть Господь нас еще испытывает. В этом вся фишка.
Так кировчане отвечали на вопрос, становились ли вы участником или свидетелем авиапроисшествия. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:38 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Воистину удивительные вещи могут сейчас творить ученые. Например, специалисты измеряют толщину льда на Южном полюсе, Марса. А в Японии мышам успешно пересаживают искусственный лимфатический узел. Одним словом, на волнах Радио Свобода выпуск новостей науки.
Японские ученые осуществили пересадку искусственного лимфатического узла мышам. Пересаженный орган начал сразу успешно продуцировать иммунные клетки. Искусственный лимфатический узел состоит из коллагенового каркаса, пропитанного клетками, полученными из вилочковой железы новорожденных мышей. Возможно, через 4-5 лет появятся прототипы подобных моделей для человека. И таким образом в биоинженерии будет сделан значительный шаг на пути переноса целой иммунной системы пациенту, умирающему от СПИДа, рака или других тяжелых заболеваний. Российский центр управления полетами провел операцию по увеличению высоты полета МКС на 5 километров. Это было вызвано необходимостью создания оптимальных условий для пристыковки к Международной космической станции корабля «Союз ТМА-10» с экипажем космонавтов. Его запуск запланирован на 7 апреля 2007 года. Канадские биологи опровергают общепринятое убеждение в том, что виды эволюционируют быстрее в теплом тропическом климате. Напротив, утверждают специалисты из Ванкувера, образование новых биологических видов чаще возникает в зонах умеренного климата. Ученые составили генетическое родословное дерево 618 видов млекопитающих и птиц Америки за последние несколько миллионов лет. Путем анализа видов ДНК исследователи обнаружили, что видообразование, процесс, при котором один вид разделяется на два, происходит быстрее в умеренной зоне, чем в тропиках. Ведь в тропиках для такого разделения требуется 3,5 миллиона лет, в то время как в умеренных широтах разделение на виды происходит менее чем за 1 миллион лет. Специалистам Европейского космического агентства удалось измерить толщину льда южной полярной шапки Марса. Измерение толщи льда производилось радарным зондированием Марса с орбитального аппарата «Марс-экспресс». Если растопить этот лед, то образовавшаяся жидкость накроет планету слоем толщиной более 10 метров. Южная полярная шапка Марса охватывает область, сопоставимую с большей частью Европы. Определение формы ее поверхности подо льдом содержит информацию о более глубоких структурах Марса. Прежде ученым было непонятно, где находилось основание слоя льда. Теперь стало ясно, что корковый слой и верхняя мантия Марса более твердые, чем у Земли. Вероятно, потому что внутри Марс более холодный.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
А я приветствую Валерию Шабаеву, которая появилась в нашей студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия рядом с нами. Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. И я вижу перед вами газету «Ведомости». Что привлекло ваше внимание?
Редакционный комментарий. Заглавлен он сегодня «Строить по-русски». Проект «Небоскреба» в историческом центре мегаполиса поставлен под сомнение из-за позиции ЮНЕСКО, получив официальное письмо от Международного совета по охране памятников и исторических мест. С негативной оценкой проекта правительство страны решило вмешаться в действия местной власти и ограничить возможности высотного строительства в городе. Речь идет о Лондоне и проекте небоскреба «Воки-Токи», не о Петербурге. В Петербурге «Газпромнефть», как известно, планирует построить башню, проблема которой не только в архитектурной несовместимости с городом, но и в скандальной схеме финансирования. Схема финансирования уже изменена. Теперь проект будет называться «Охта-центр». Структура «Газпром» профинансирует 51% стоимости, а 49% возьмет на себя администрация города, которая в результате получит аналогичную долю в будущем комплексе. Первоначально предполагалось, что за все заплатит город, а недвижимость достанется «Газпром нефти». Остается градостроительная проблема. Концепция «Газпром-Сити» предполагает строительство 300-метровой башни в непосредственной близости от центральной части города. Как быть? Ведь Петербург, в отличие от Москвы, остался городом со значительной исторической застройкой. Кроме того, он уникален как раз своей архитектурной горизонтальностью. Помимо местной общественности, об этом напоминает и международная. Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Франческо Бондарин назвал архитектурное решение проекта «Газпром-Сити» неприемлемым. В июле 2006 года Центр всемирного наследия ЮНЕСКО раскритиковал в своем докладе английское правительство за недостаточную защиту исторического центра Лондона и предложил включить Тауэр и Вестминстерское аббатство в красный список объектов мирового наследия, находящихся под угрозой. Правительству страны пришлось вмешаться в градостроительные планы мэра Лондона Кена Ливингстона. Под сомнение было поставлено будущее 7 башен. Похожим образом, общественности удалось избежать появления высотных зданий в центральных кварталах Кёльна и Вены. Хотя, конечно, решают все сами граждане и власти страны. К примеру, парижане и депутаты городского собрания в свое время спасли центр французской столицы от постройки там комплекса зданий делового центра. Квартал Дефанс с его знаменитой аркой высотой 110 метров был построен в удалении от центра Парижа. И похожих примеров не счесть. Центральная часть Петербурга является главным объектом охраны культурного наследия ЮНЕСКО. В России, согласно федеральному закону об объектах всемирного наследия, охрана таких памятников находится исключительно в ведении федеральных властей. Надежда есть. Владимир Путин через год покинет свой пост. Вряд ли ему захочется уходить со славой президента, при котором был обезображен его родной город. Поэтому можно предполагать такое развитие событий. На финальном заседании Градсовета Петербурга, когда проект башни будет уже практически утвержден, президент подойдет к чертежу и лично, карандашом, сократит высоту здания раз в 5. Справитесь, Алексей Борисович? Справимся, Владимир Владимирович. Строить по-русски. Газета «Ведомости».
Спасибо, Валерия Шабаева. С Валерией Шабаевой мы вновь встретимся приблизительно через полчаса, и она продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 7:45, и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли 63 человека. Не менее 30 получили ожоги и травмы. В Ираке повешен бывший вице-президент страны Таха Ясин Рамадан. Похищенный в Афганистане итальянский журналист Даниэле Мастро Джакомо освобожден, подтвердил премьер-министр Италии Романо Проди. На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, спасены 92 горняка, судьба 30 человек неизвестна. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 7 часов 46 минут. Предлагаем вашему вниманию экономический обзор.
Объем экономики России в январе-феврале увеличился на 8,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее министерство повысило прогноз темпов роста российской экономики в 2007 году с 6,1% до 6,2%. Ставки нового налога на недвижимость в России могут быть установлены в пределах от 1 до 0,05% ее кадастровой стоимости, сообщил заместитель министра финансов Сергей Шаталов. В 5 российских регионах – Калининградской, Кемеровской, Тверской, Нижегородской и Самарской областях – переход на такую систему налогообложения может произойти с 2009 года. Для остальных регионов страны замена налога на имущество налогом на недвижимость планируется на 2010-2011 годы. Продажи автомобилей зарубежных моделей в России в январе-феврале увеличились более чем на 80% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составили примерно 167 тысяч штук, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В 2006 году продажи иностранных легковых автомобилей в России впервые превысили объем продаж отечественных моделей и составили более 1 миллиона. Президенты Ирана и Армении открыли в понедельник первую очередь нового газопровода, соединяющего две страны. Его общая протяженность 140 километров, стоимость $200 миллионов. На первом этапе объем поставок газа в Армению составит 450 миллионов кубометров в год, четверть того, что Армения покупает сегодня у России. К концу 2008 года, по планам, начальная мощность нового газопровода будет увеличена почти в 5 раз. В качестве оплаты иранского газа Армения будет поставлять в Иран электроэнергию по 3 кВт-часа за каждый кубометр получаемого газа. Оператором нового газопровода в пределах Армении станет совместное армяно-российское предприятие, в котором доля правительства Армении составит почти 35%, российского «Газпрома» 57% и российской газовой компании «Итера» около 8%. Немецкая компания TUI, крупнейший в Европе туристический оператор, и британская First Choice Holidays, четвертая компания в этой индустрии, объявили о предстоящем объединении. Немецкому партнеру будет принадлежать 51% акций новой компании. Она станет называться TUI Travel, а ее годовой оборот составит $24 миллиарда. Это в 1,5 раза больше оборота второй по величине компании этой индустрии в Европе, которая также возникает в результате предстоящего объединения немецкого туроператора Томас Кук и британской My Travel Group. Об этой сделке было объявлено в середине февраля.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синьминский. В завершении: официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 64 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит $1.33.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
20 марта 92 года. Национальный вопрос или автоматная разборка на улицах Москвы. У микрофона Игорь Барановский.
Трое кавказцев были расстреляны в Москве из автомата в субботу. Азербайджанец и два ингуша. Случилось это в час дня на оживленной улице близ гостиницы «Останкино». Причины убийства, как предполагают сотрудники московского уголовного розыска, преступники не поделили, кому из них должны платить дань многочисленные торговцы окрестных коммерческих лавочек. Пожалуй, такой вызывающей и хладнокровно спланированной операции московские бандиты не проводили с времен легендарной «Черной кошки», терроризировавшей послевоенную столицу. В акции, по оценкам муровцев, только с русской стороны стреляли сразу из трех автоматов, двух пистолетов и обреза. На всю операцию преступникам потребовалось чуть больше 5 минут, после чего они бесследно скрылись на 4 автомобилях. Итак, в Москве война. Слава богу, пока пока не гражданская. Как известно, до последнего времени большую часть хлебных точек Москвы, ресторанов, кафе, кооперативов, рынков контролировали чеченские группировки, особенно вошедшие в силу к концу 80-х. И все же, несмотря на редкую организованность и дисциплину, кавказцы постепенно уступают свои позиции в столице. Русские преступные группировки Солнцевская, Казанская, Люберецкая, Ивантеевская, Балашихинская объявили южанам настоящую реконкисту. За неполных полтора года ими убито около 20 чеченцев. За это время кавказцы лишились чуть ли не половины прежде контролируемой территории. Особенно обострилась эта борьба после выхода на свободу из иркутской тюрьмы Вячеслава Иванькова, вора в законе по кличке Японец. Несколько чрезвычайно успешных операций в 90-91 годах провели и правоохранительные органы. С тех пор полностью развеяны две мощных чеченских группировки – Лазанская и Юго-Западная. Подорвал могущество кавказцев и арест таких знаменитых авторитетов, как Николай Сулейманов по кличке Хозе, что значит в переводе с чеченского «птичка», Руслана Тлангиреева и Хожи Нухаева. Именно их усилиями в 1989 году удалось осуществить разработанную чеченцами теорию захвата территорий, выдержав при этом около 20 крупных столкновений с русскими, армянскими, мордовскими группировками. Последняя бойня, устроенная близ гостиницы «Останкино», звено в цепи все той же войны. По информации МУРа, все трое убитых кавказцев принадлежали к так называемой «Останкинской чеченской группировке». С октября 1990 года чеченцам не удавалось провести ни единой удачной акции по наказанию противников. Те всегда успевали нанести упреждающий удар. Чем на этот раз ответят кавказцы? В любом случае, по прогнозам МУРа и российских спецслужб, кровавая война между преступными группировками будет продолжена.
Национальный вопрос или автоматная разборка на улицах Москвы, рассказывал Игорь Барановский. Радио «Свобода», 20 марта 92 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час информационной программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «История Запада и Востока». И сегодня она будет из Польши. Музей Варшавского восстания за 3 неполных года с момента открытия стал известен не только среди варшавян, но и среди туристов. О том, как поляки с использованием технологий 21 века повествуют о трагических страницах собственной истории, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
У меня такое ощущение, будто я на время посещения музея стал героем компьютерной игры, сказал как-то один мой знакомый из Белоруссии, посетив музей Варшавского восстания. Откровенно говоря, на мое предложение сходить в музей он поначалу отреагировал неохотно. Представлялись привычные для такой темы экспонаты, скрипящий пол и дремлющие в музейных залах старушки. Однако в этом музее все выглядит совершенно иначе. У самого входа стоят несколько стилизованных под 40-е годы телефонных аппаратов, с которых можно позвонить нескольким участникам восстания. Точнее, из трубки слышится записанный голос конкретного участника боев. Набирая на диске соответствующие цифры, можно переходить к очередным частям рассказа о различных этапах восстания. Все сделано очень порядочно и хорошо выглядит. Здорово приспособлено помещение к музею. Это производит очень большое впечатление, признаюсь. Так говорят о музее его посетители. В музее постоянно работает открытый кинотеатр, где можно посмотреть фильмы и кинохронику тех времен. Посетитель с помощью специальных видеоприборов может увидеть сцены из жизни повстанцев, осмотреть вещи участников восстания, которые нередко тщательно хранились ветеранами и их детьми во времена Польской Народной Республики, когда в Варшавском восстании коммунистические власти вспоминали неохотно. В 1944 году польская армия Краева сосредоточила в оккупированной немцами Варшаве около 40 тысяч бойцов, которые, однако, были очень слабо вооружены. 1 августа в польской столице началось восстание. К Варшаве уже подходила Красная Армия. Советские части, однако, по приказу Сталина остановились на другом берегу Вислы на несколько месяцев и на помощь повстанцам не пришли. После 63 дней кровопролитных боев повстанцам пришлось сдаться. В наказание нацисты и их пособники сравняли польскую столицу с землей. Погибли более 200 тысяч солдат армии Краевой и мирных жителей. Исторический центр Варшавы был полностью уничтожен. В музее посетители могут пройтись по искусственно созданному участку старой канализации. Через такие узкие подземные каналы, нередко по колено в вонючей жиже, повстанцы доставляли оружие, нападали на немцев, а затем уходили из центра пылающего города на окраины. На компьютерных мониторах с политической картой мира тех лет можно, нажав на изображение отдельных стран, узнать об их тогдашнем отношении к Варшавскому восстанию, о попытках помочь полякам, которые, однако, были обречены на неудачу, частично из-за того, что советское командование не разрешило транспортным самолетам США и Великобритании приземляться на уже освобожденной территории Восточной Польши. Музей Варшавского восстания был торжественно открыт в 60-ю годовщину восстания, говорит его директор Ян Алдаковский. Это виртуальный музей, в котором мы планируем, кроме собственных экспонатов, показывать при помощи современных технологий также коллекции других польских музеев. Многие, дожившие до наших дней бойцы армии Краевой, уже не верили в то, что это вообще когда-нибудь случится. Для меня самое важное то, что в годовщину восстания музей в конце концов открылся. Восторжествовала справедливость. Многие мои товарищи по оружию не дождались этого. И не в том даже дело, что на церемонии присутствовали высокие чиновники, президент. Говорит одна из участниц восстания. Надев наушники, в музее можно послушать воспоминания повстанцев, окунуться в атмосферу сражающейся Варшавы. В середине огромного помещения бывшего трамвайного депо, в котором разместился музей, стоит настоящая модель самолета, на котором отказавшиеся капитулировать польские летчики сражались во Вторую мировую войну в составе британских ВВС. Думаю, что особенно мальчишкам это очень интересно, начиная с 3-4 лет. Много чего здесь можно рассказать детям о тех событиях, считает пани Агата, учитель из Люблина, которая приехала на экскурсию в музей с учениками 3 класса. Говорит один из них. Я только со школы знаю о восстании, что там много людей погибло. Музей Варшавского восстания становится все более популярным. По результатам специального опроса газеты «Выборчий», музей признан новой визитной карточкой Варшавы, обогнав привычный дворец культуры и науки, ранее имени Сталина, дар советского народа польскому, говорит представитель музея Анна Катович. Экспозиция, которую мы имели до сих пор, будет обогащена новыми экспонатами. Уже есть модель самолета, подземные каналы, а в недалеком будущем будет открыта смотровая площадка на 32-метровой башне, что у нашего здания. Оттуда можно будет смотреть на панораму Варшавы. Возможно, именно таким и должен быть современный музей. Никого, кто бы остался разочарован его посещением, по крайней мере, мне найти не удалось. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Слушатели, напомню, для тех, кто слушает наше радио в Москве и Московской области, 20 марта с 10 до 16 часов будет проводиться плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы на средних волнах на частоте 1044 кГц. Нас можно в это время слушать в интернете и на УКВ 68,3 МГц. Слушайте «Радио Свобода».
Израиль не будет иметь дело с новым палестинским правительством.
В 90-х годах из Сербии регулярно тайно вывозились миллионы долларов.
Участники антивоенной демонстрации несли плакаты «США вон из Ирака».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Москве давно не проходило крупных акций по рабочей тематике.
В Финляндии, как и в соседней Швеции, произошел сдвиг вправо.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.